Діалоги про культуру.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за звукорежисерським пультом Інна Тетянок, відеозйомний процес для наших соціальних сеток забезпечує Марія Козлова, а для мікрофона Олексій Гулєвич. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – музика, а докладніше гучання музичного духового інструмента. Яким яно повинно бути? Що робити, коли він втратив свій тембр? Для музиканта це може бути справді трагедія. І взагалі, як підтримувати музичний інструмент у належному стані? Відказати на це питання нам допоможе наш сьогоднішній гость, майстер по ремонту духових інструментів, музичний доктор Айболіт Миколай Гуркін. Добрий день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот в одной из соцсетей вы презентовали себя так. Ваш личный лор. Лечу кашель, хрипы и немоту духовых инструментов. Расшифруйте, пожалуйста, вот три стадии заболевания музыкальных инструментов, например, саксофона.
Спасибо большое за такое представление. Действительно, если вы провели параллель с доктором, то могу назвать эти три стадии. Первая стадия – это легкое недомогание, да, как мы выразились. А когда инструмент требует регулировки мелкой, инструмент теряет тембральные краски, музыкант это чувствует, и хочется музыканту, чтобы все-таки его инструмент звучал так, как звучал он вчера или позавчера. То есть мы теряем определенные частоты тембральные. Это ремонтируется регулировкой, там, часовой, двухчасовой. Это устраняется, и, в принципе, инструмент звучит как новый. Далее это вторая стадия острое заболевание, давайте так назовем, когда уже инструмент требует капитального ремонта. А если мы приводим, ну, приведем пример на инструменте там, саксофон либо кларнет, есть прокладки кожаные, которые со временем рассыхаются, могут порваться. И утечка, даже минимальная, уже ведет к тому, что инструмент не то, что тембральную краску теряет, просто ноты начинают срываться. Вот. И если мы проводим капитальный ремонт, там очень много операций, и чистка, и приточка колодцев, и выравнивание механики. Все это тщательно выполняется, вплоть до того, что проверяется ствол на ровность, вот, потому что это тоже влияет очень сильно. Вот. И третья стадия. Вот. Это третья стадия хронические заболевания. На самом деле хронических заболеваний у саксофона нет. Но я отнес сюда именно реставрационные работы. Когда инструменту 50-60 лет его приносят, хотят восстановить, меня это очень радует, потому что по моей такой философии музыкальной каждый инструмент имеет душу. Вот. И если инструмент сдают на цвет мед, не дай бог, для меня это боль. Потому что мне хочется, чтобы инструмент жил. И вот тогда уже там очень серьезно манипуляции проводятся, вплоть до того, что изготавливаются заново клапана, вытачиваются оси. Бывает такое, что что даже в корпусе саксофона, вот играя, держа инструмент в руках, музыканты протирают дырку в латуни. То есть в латунном стволе, возможно, за годы протереть отверстие. Вот. Это все запаивается, это все реставрируется и приводится инструмент в надлежащий вид.
Хорошо, что требуется от доктора для лечения? Какие навыки, умения, образование для того, чтобы совладать?
Знаете, когда мне задают такой вопрос, я всегда вспоминаю свой путь, потому что ответ на него — это и есть вот моя какая-то история жизни. Как я пришел к ремонту. В первую очередь я начал экспериментировать сам. Я столкнулся с некачественным ремонтом. Еще хочу подчеркнуть, что у меня вот есть как среднеспециальное, так и высшее образование по классу саксофон. Естественно, мне это помогает чувствовать инструмент. Допустим, общаясь с мастерами, они спрашивают, играю ли я на саксофоне. Я говорю, конечно, играю. Для меня как-то абсурд, что ты ремонтируешь инструмент, но до конца его не понимаешь, не знаешь. И когда приезжаешь в тот или иной магазин, неважно, пробуешь саксофон, вплоть до того, что инструменты очень дорогие, могут тембрально не давать тех красок, которые заложены в них. Угу. Просишь отвертку, минимально делаешь, и вау, звучит классно. И вот среднее и высшее образование мне дает вот это вот ощущение, чувствовать инструмент, вот, вести с ним какой-то диалог. Вот. И еще такой момент, что я ездил после, обучался в Москву, мне давали азы, базу, знания, мастера передавали. Вот, к сожалению, в Беларуси я не смог найти такого мастера. Угу. Вот, но вопрос решился, я получил базу, я начал ремонтировать, и спустя какое-то время я поехал в Париж, в компанию Henry Selmer Париж, она находится во Франции, и я уже узнал инструмент и с другой стороны. Я увидел не только как, и не только его ремонтировал, но и увидел процесс изготовления. И вот когда уже окунаешься в то, что ты знаешь уже, и как устроено, и как должно быть устроено, что в него закладывается, угу. Какой потенциал.
Изначально, да.
Вот, тогда ты уже прям изучаешь его досконально, и, ну, в принципе, работу свою выполняешь лучше.
Сколько лет вы уже
занимаетесь? На самом деле не так много. Я работаю с 2019 года, мастерская существует. Угу. Вот, но за эти годы я каждый год пытаюсь ездить куда-то на стажировки, искать что-то. Но последний год, вот даже в тот же Париж, когда я поехал, мы уже общались с мастером и делились опытом. Вот угу. Для меня это было ценно, что и я что-то мог сказать, и он подчеркнул, что действительно, ну, хорошее замечание.
Здорово. Угу. Вот скажите, пожалуйста, что представляет собой мастерская музыкального мастера? Что в ней должно быть? Может быть, что-то еще хотите приобрести?
Знаете, ну, на самом деле, постоянно я нахожу какие-то оснастки для решения тех или иных задач. Это очень важно. Потому что определенные вопросы можно решить подручными средствами, допустим. Но это не будет сделано так качественно, как это должно быть выполнено. То есть мелкая регулировка, где не то, что там миллиметры, там сотые миллиметра важны. Либо инструмент... Бывает такое даже, что выходит с завода, он же регулируется мастером, правильно? И когда этот инструмент приобретается, все равно нужно принести к мастеру, чтобы его проверить. Потому что бывает, его настраивают, а человеческий фактор немножко, ну, может быть, не так, как должно быть. Вот. И тут, знаете, не вопрос о каких-то дорогих станках, хотя и это тоже важно, когда вытачиваются детали. Тут важно о подходе и, ну вот, как я называю, дотошность это в своем вопросе. Вот. Ну и, в принципе, любую задачу можно решить, любой инструмент, в любой инструмент можно вдохнуть вторую жизнь. Вот.
Ну вот, по поводу второй жизни инструментов мы еще поговорим. А что-то вы делаете сами?
Нет, вот такой задачи я перед собой не ставил, именно как производство, потому что это достаточно трудный процесс. Угу. Там, когда я зашел на завод именно производство саксофонов, я обалдел. Это какое-то машиностроение просто. Вот. А в домашних условиях, там, в условиях стен мастерской, ну, к сожалению, сделать инструмент саксофон, это я пока не представляю возможным.
Ну, я так понимаю, что это ваш любимый инструмент, правильно?
Этот, вот знаете, можно такой же вопрос задать. А легко ли на нем играть? Я играю на нем с детства, и я не знаю, да, мне было тяжело. Но сейчас мне легко, я получаю наслаждение. И любимый, а он не может быть нелюбимым. Мы столько лет вместе, вот, с 10 лет, с 9 даже лет я играю на инструменте. Если так немножко позволите. В 6 лет меня отдали на фортепиано, так как у меня мама пианистка. 2 года я мучился, со слезами я ушел из музыкальной школы. Спустя год я слышу оркестр духовой, говорю, все, я хочу на этом инструменте играть. Мне говорят, стоп, ты уже музыкой занимался. Но вот этот вот запрет во мне породил желание еще больше. Я очень-очень хотел, я ходил, выпрашивал, чтобы меня отвели в духовую школу. Ну и скажу так, что в этом оркестре я стал солистом уже спустя годы. Именно тот, который я услышал и саксофон полюбил, благодаря которому...
Так, вот как раз возле вас и есть саксофон. Вот вы, когда мы говорили о продлении жизни, вот сколько ему лет? И как вообще можно определить срок жизни саксофона?
Не надо определять. Надо говорить, что пускай они вечно живут и вечно нас дарят, нам дарят свой тембр, свою музыку, свою душу. Скажу так, что этот инструмент компании Kon, американский, старый инструмент. В нем нет эталонного звучания, он ценен в другом. Он ценен то, что ему уже 111 лет. Вот.
Господи.
И на самом-то деле эти инструменты делались для военных оркестров раньше.
Угу.
То есть вот этой вот какой-то классической формы, как инструмент должен звучать, да, не было привязки к этому.
Угу.
Вот. Поэтому задача была сделать его. Вот. Ну, хотите, продемонстрирую, да, как
он
звучит.
Но он же звучит правильно.
Он звучит, да. Этот инструмент был отреставрирован в мастерской. И скажу, ну, в принципе, таить не буду, что здесь не родная эска стоит, вот эта часть верхняя.
Угу.
Именно поэтому он звучит не совсем чисто интонационно.
Угу.
Пять лет я был в поисках именно эски от этого саксофона. Месяца два назад она ко мне пришла в мастерскую, но она пришла вся вот гнилая, можно так выразиться. Я ее сейчас восстанавливаю, но я уверен, что он зазвучит еще лучше. Вот. Но сейчас
хорошо.
Давайте пару звуков мы издадим. Слышите, у него такой гнусавый призвук чуть-чуть интересный. Ну вот как-то так.
Здорово. Ну, это, скажем так, саксофон возраста 111 лет, да?
Да, да.
Есть у вас вместе с вами сегодня и моложе, да?
Да, это личный мой инструмент, на котором я играю. В связи со своей занятостью ремонта хотелось бы больше на нем музицировать.
Угу.
Но, в принципе, школьные годы, учебные, этот инструмент был рядом со мной.
Он с вами и остался.
Да. Это тенор, он звучит глубже. Он, если вот мы говорим о том, характер альтсаксофона, это более попсовый инструмент. Тенор – это более блюзовый, джазовый инструмент.
Все-таки возвращаясь к мастерской и к жизни музыкальных инструментов, мы говорим о том, что вот, пожалуйста, одному 111 лет, другому 37 лет. Наверное, в вашей жизни творческой деятельности, скажем так, творческой деятельности, были случаи, когда приходилось буквально спасать, наверное, инструмент и его хозяина, и когда вам сопутствовала удача. Вот, может быть, самый памятный для вас случай, если есть... Расскажите.
Много историй, на самом деле. Давайте расскажу вам такой случай, когда мама пришла со своим сыном, который занимается на саксофоне, в мастерскую, и принесла просто инструмент для диагностики. Они понимали, какая-то проблема есть. Когда я начал просвечивать этот инструмент, я ужаснулся. Говорю, когда последний раз вообще инструмент ремонтировался? Они говорят, мы его купили бэушным там 4 года назад, и как бы не обслуживали. Ну, хорошо. Просмотрел все. Перечень работ составил. Они приходят спустя время забирать этот инструмент. Ребенок тестирует. И мама, мне легко, здорово. Потом мама начинает мне рассказывать историю. 4 года он занимается, педагог требует, он дома вроде как и дует, все, вот как они выражаются, результата нет. Педагог постоянно назидает, говорит, что ты мало занимаешься. Мама с папой 2 года назад уже сказали, давай бросим музыку. Ребенок со слезами, нет. Дома пытается, вроде как играет, но
не удается что-то,
вот,
да, не то.
Любви никакой нет, вот понимаете? Спустя 4 года ты влюбляешься в инструмент, и ты уже хочешь музицировать. А вот у него этой химии не происходит. Я говорю, все ясно, почему ее не происходит. Но она подумала, что это все-таки я как мастер, знаете, хочу заработать, отремонтировал, и вот якобы рассказываю о необходимости ремонта. Чуть ли, верьте, не верьте, чуть ли не со слезами она мне звонит вечером и говорит, ребенок 2.5 часа уже не выпуская играет на саксофоне, не выпуская его из рук, счастлив и доволен. Вот понимаете... настолько сильно меня это цепляет, и мне хочется доносить, что инструменты должны быть, как и автомобили наши. Мы же без колес не поедем на нем, правильно?
Угу.
Также инструменты. Если мы хотим развиваться, ну вот 4 года ребенок мучился. Если 4 года назад ему дать исправный инструмент, чего бы он достиг? Может быть, он стал выдающимся музыкантом.
Согласен,
уже к этому,
да,
времени, понимаете? Поэтому вроде как... Такая история не слишком яркая, да, но эмоционально для ребенка она очень сильная. Вот. И сейчас он обслуживает свой инструмент там, спустя год, я его запомнил, и очень нравится ему. Он говорит, что я хочу и дальше, даже музыкальная школа заканчивается, я сижу, я играю, нотки нахожу. То есть вот это вот очень важно, очень важно.
Здорово, но я так понимаю, что не всегда все удается, да? Возможно.
В ремонте, вы имеете,
да,
в виду? Хочу, я вот открыт всегда рассказываю. У меня был такой случай, когда я взял в ремонт тромбон и купил новый инструмент спустя... Ну, после того, как я его отремонтировал, мне пришлось купить музыканту новый тромбон. Тогда я начал ремонтировать медь, вот, и у меня не было оснасток на определенную операцию. И вот я думал, что я сейчас решу вопрос, тот, который мне нужно решить, ту задачу, без специализированной оснастки. У нас многие так и делают, так и решают. Но идеально я не сделал. Я был недоволен своей работой и вынужден был купить. Ну, это было мое желание.
А вообще, какие поломки чаще всего встречаются?
А если мы говорим о тромбоне, допустим, это выравнивание кулис, выравнивание геометрии. Вот. У медных это чаще всего, когда закисают кроны, механика, то есть ее вовремя нужно чистить и смазать. Музыкант привык к тому, что он льет туда постоянно масло, а вот окислы, которые образуются, к сожалению, они не удаляются. А удаляются они только спецсредствами. Вот, нельзя просто водичкой промыть и как бы все очистить.
Вот мы заодно уже и рассказали по поводу ухода за музыкальными инструментами, которые нужно тоже...
Немаловажно.
Немаловажно. И вот опять же о продлении жизни. Вот все-таки я вернусь к теме, которую вы уже дважды сегодня затронули, что как бы как у человека у инструмента есть, наверное, не только свой тембр. Его можно как бы определить как звучание, как душу, что ли, да, как что-то такое, чего... что-то такое человеческое, скажем так. Вот тем более, что производство музыкальных инструментов это же не производство широкого потребления, правильно? Это все равно какая-то... наверное, каждый музыкальный инструмент имеет свою индивидуальность. Вот вы, как вы сказали, да, вот еще на производстве мастер настраивает. Уже там зависит от того, как он настроил. Потому что каждый раз с покупателем приходит новый покупатель, идет перенастройка и так далее, и так далее, и так далее. Там закладывается, получается, да? То есть у каждого инструмента своя история, правильно?
Однозначно. Мне всегда хочется закрыть глаза и вот узнать, а кто, хотя бы по пятилеткам, знаете, что с этим инструментом происходило, в каких руках он бывал, потому что, ну, это история, действительно, и очень хочется, чтобы каждый инструмент как можно дольше жил.
Ну вот этому инструменту 111 лет, у него же богатейшая история, я не представляю, то есть сколько людей на нем играли, если...
Абсолютно верно. Да.
Целая эпоха, это век, больше века. Это поднять 1914 год.
Да.
Вот можно рассказать его историю немножко?
Ну, как и ранее сказал, американский инструмент производства Кон, фирма называется, делался для военных оркестров. Я-то историю знаю какую. Я увидел этот инструмент в продаже на куфоре, понимаете. Набираю вечером, один звонок не понимают, второй, третий, а мне уже неудобно в 9.30, 10.30, 21.30, uh-huh. 22.00 набирать, но я иду, переступаю через себя и все равно трезвоню. В итоге с утра мне перезвонили, сказали о том, что инструмент действительно в продаже, если хотите, приедьте, посмотрите на него, протестируйте. Я говорю, подождите, инструмент, который на фото, продается за такую, за эту сумму? Угу. Да. Я говорю, все, я готов приехать и забрать. То есть вот так. Все, что я знаю, что играл сын, честно говоря, трагически погиб у этой женщины, был саксофонистом. Вот. Но этот инструмент достоин того, чтобы продолжать свою жизнь.
Да, вот мы говорим, что у каждого духового музыкального инструмента, даже вот вы сейчас называется для наших слушателей и зрителей продемонстрировали вот разное звучание в зависимости от возраста, получается, да? Как бы у каждого духового инструмента свое звучание, да? А вот если перейти на какие-то человеческие характеристики, вот мы говорили про саксофон, а что сказать про тромбон, да? Флейты, кларнет, тоже можно как-то так описать, скажем так, составить портрет?
Вот портрет тяжело, честно говоря.
Характеристики.
Порой смотришь, да, на музыкантов, и ты такой думаешь, ну как вообще, как бы вроде нет, не сопоставляется человек с инструментом. Но когда он начинает разговаривать на этом uh-huh. инструменте, да, то ты понимаешь, что это одно целое. Вот. Ну, я не выделяю как саксофон, допустим, как лучший uh-huh. инструмент. Для меня каждый инструмент — это разговор. Это через музыку мы выражаем свои мысли и эмоции. Это очень важно, мне кажется, в нашем мире, где очень много суеты, где много гаджетов. Когда ты садишься дома, берешь в руки инструмент, музицируешь, даже наедине с собой. Конечно, здорово, если находится время, все-таки удается найти время uh-huh. на это. Вот. И я думаю, тут портрет именно касательно там на тромбоне играет тот человек, на флейте более утонченный. Нет, такого нет на самом деле.
Но тем не менее, вот вы сказали, когда дома играете, да, а, насколько я понимаю, а как близкие относятся, как вот воспринимают ваше занятие, вашу деятельность и, скажем так, жена, я так понимаю, ребенок тоже, да?
Ой, жена, слушайте, если вот эту вот тему затронем, мы с моей супругой нынешней и, в принципе, единственной, мы когда-то расстались в школьные годы из-за того, что я проводил время в музыкальной школе, вот. Для меня почему-то было нормой в 13.30 уроки закончились, там, ну, плюс-минус, и в 14.00 я был уже в музыкальной школе. У нас был очень мудрый учитель, мой педагог Федор Михайлович Гур. Большой ему привет, мало ли услышит. Дело в том, что он первый год дает вот эту вот прививку музыкальную, когда mm-hmm. ты уже отказаться не можешь от инструмента. Ты ходишь на 45 минут на урок, тебя хвалят, а спустя год у всех почему-то перестают звучать инструменты, ты где-то недорабатываешь. У нас действительно было так, что мы, благо кабинетов, количество кабинетов mm-hmm. хватало, и с 14.00 до 18 мы были по будням в музыкальной школе. У меня была музыкальная школа каждый день до 11 класса. Но это настолько любовь привилась, что у нас были потом уже ключи от музыкальной школы. Мы приходили и сами уже играли, когда музыкальная школа была закрыта. Вот. И окружение мое, все мои близкие, самые друзья, саксофонисты, так угу. уж вышло, именно с музыкальной школы. Вот. Поэтому без него я не представляю своей жизни. И супруга спустя годы, все мы тогда уже начали опять встречаться спустя угу. время, и сейчас она любит инструмент этот, обожает и говорит только, когда же ты мне поиграешь вот на инструменте? Как все меняется.
Вот я хотел у вас спросить, был ли в вашей жизни инструмент, с которым не хотелось расстаться, но я так понимаю, что он есть.
Да, это мой личный инструмент. Были, честно говоря, тяжелые времена по заработкам моих родителей. Угу. И когда мне покупался первый инструмент, это Амати, Чехословакия, тогда в Советском Союзе еще, но это было очень престижно иметь Амати. Когда я учился в музыкальной школе, мне купили этот инструмент, это было 10 зарплат моего папы, за что я им очень признателен, они вот вложили в меня эту сумму, и я начал музицировать. С этим инструментом я поступил в училище музыкальное, Молодечинское, где я зашел, мне говорят, что на этом инструменте ты играешь? Тебе же надо другой инструмент уже покупать. Ну, вот. И в итоге, спустя год, вот, мне приобрели этот инструмент, с которым я не хочу расставаться. И даже не мечтаю. Ну, нет у меня задачи купить что-то лучше. Хотя технологии идут вперед.
Угу.
Касательно этой фирмы, это фирма Selmer, с годами эти инструменты даже, скажу вам так, дорожают, и инструменты, которым 35-40 лет, они уже звучат интереснее, нежели современные инструменты. Хотя вот они и стараются в гонке с мировыми брендами улучшать саксофоны, улучшать эргономику.
Переводя на человеческий язык, зреет.
Да.
Инструмент зреет,
да.
На самом деле. Хорошо, а вот не было мечты вот выехать куда-нибудь, может быть, за пределы городской суеты, там, на луне природы, заиграть на нем и всегда с собой его иметь? К тому же вы еще и байкер.
Ну, на самом-то деле, да, я катаюсь на мотоцикле, к сожалению, не могу себя в разряды байкеров отнести, потому что я крайне редко езжу. Это в хорошую погоду, и действительно бывает такое, что выезжаю на природу, в лес, поиграть. Это особое звучание, это интересно очень. Когда мы сидим в помещении, в любом случае же мы слышим эхо, да, вот
да,
свое.
Да.
Отражение звука, точнее, правильно сказать.
А там акустика совсем другая.
А там совсем иное звучание, да, и доставляет неимоверное удовольствие.
Хорошо, а вот не было мечты как-то организовать такую мастерскую, чтобы в ней, ну, получили второе рождение все музыкальные инструменты, не только духовые?
Ваши слова, да богу, в уши, конечно. Дай бог сил на это. Я вам скажу так, что изначально я ремонтировал только саксофон. Именно потому, что я изучал досконально инструмент. Даже получая сертификат вот международный в Париже, я сдавал и ремонтировал саксофоны. А нельзя приехать, отремонтировать 1-2 инструмента, и вам дадут сертификат как духового мастера, да, духовых инструментов. Это точечно. И я бил точечно. Я хотел разобраться досконально. В каждом моменте, в каждом клапане. А если будет так? А если вот это? А откуда этот призвук рождается? Вплоть до того, что экспериментировал, специально нарушал что-то, и смотрел, сравнивал, записывал, и слушал, как это на той же студии, как, да, это, как это отражается. Ну, вот. И многие музыканты подчеркивают не то, что это первостепенно звук должен браться, да, но важно тембральная краска, обертоника звука. Вот. Если это все присутствует, если музыкант получает хорошо отремонтированный инструмент, он балдеет. Вот хочется заниматься и заниматься. У вас даже элементарно, такой уже секрет вам внутряк расскажу, извините за выражение, что подушки, которые у нас кожаные стоят, их разные мастера на разные материалы ставят. Соответственно, есть материал шеллак, есть термоклей используют, но все бренды мировые используют шеллак. С ним тяжелее работать, с ним дольше работать. Но когда мы ставим на шеллак, он делается в том, что имеет основу такую более стеклянную, когда он высыхает. Когда он остывает. И вот за счет этого шеллака мы чувствуем резонацию и под пальцами. У нас инструмент не ватный, он у нас острый, он откликается, вот, и, в принципе, выполняет любую вашу команду.
Ну вот вы опять сказали кожаные подушечки, да, но опять же, они же имеют срок службы, называется.
Да, конечно.
Вот их же надо менять. И получается, ты меняешь и, скажем так, как бы сказать, правильно, неправильно поменял, звучание изменилось, и все. Вот это уже тоже вопрос.
Да. Я вам скажу так, что важно первостепенно это следить за состоянием техническим инструмента. Вот если мы коснемся, допустим, как услуги, то это профилактический ремонт. Если мы убираем налет с подушек, да, вот вы про подушки заговорили, соответственно, мы продлеваем ей жизнь. А если же этот налет остается, конденсат за счет того, что мы дуем в инструмент, образуется, наша подушка начинает со временем загнивать, гнить, прорываться. И вот эти вот утечки и дают вот это вот нестабильное звучание саксофона, либо срыв, кик-звук называется. Поэтому даже выполняя профилактику, вы никогда не... Ну, вы придете с годами к капитальному ремонту, но вы его отсрочите на годы.
Даже вот так?
Да, потому что подушки будут чистыми, соответственно, они не будут гнить, не будут портиться.
Ну вот, скажем так, к сожалению, время нашего эфира уже завершается. Я хотел еще задать один вопрос. Как бы, о чем нужно помнить владельцам, чтобы продлить срок жизни своего музыкального инструмента? Поэтому, если можно, буквально постулатом, три постулата, тезиса.
Смотрите, сделал все возможное в своей мастерской, допустим, это бесплатная диагностика, когда приходит любой желающий, и в течение 5-10 минут я ему рассказываю все о его инструменте. Если он делает это раз в полгода, он уверен в выступлении, которое у него будет завтра, либо в каком-то конкурсе международном, в котором он участвует. Он не, выходя на сцену, он не задумывается, а возьмется та или иная нота. Потом профилактический ремонт. Раз в год при интенсивной игре, либо при менее интенсивной, это касается, допустим, детей, да, в музыкальной школе, раз в 2 года, когда инструмент разбирается полностью, чистится, промывается, дезинфицируется, смазывается, собирается, и инструмент, как бы, мы тоже уверены, что он будет служить там определенное количество там времени. Но третье, если уже поджало и совсем инструмент не играет, идти, делать капремонт, и будет все в порядке и хорошо.
Ну, куда обращаться, мы уже поняли. Самое главное. Большое вам спасибо, Николай Андреевич, за увлекательное путешествие в мир музыкальных инструментов и их переживания и недуги. Нагадаю, сябры, казачное подорожье в свет музыки сегодня мы жетевляли разом с майстром по ремонту духовых инструментов, музычным доктором айболитом Николаем Гуркиным. На этом творчая бригада программы «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч.
Спасибо.
Диалоги про культуру.